Рубрика «Из-за колючей проволоки». В чем смысл жизни? В семье? В больших деньгах? В славе? В комфорте и удовольствии? Владимир Грицык добился всего этого, но никогда не мог заполнить внутреннюю пустоту, ответить на волнующие вопросы до тех пор, пока он не столкнулся с верующими. Давайте послушаем его историю жизни. В чем смысл жизни? Подобными вопросами Вова начал озадачивать себя еще в школе. Если человек умирает, то как нужно прожить, чтобы не считать свою жизнь потерянной? Это было начало 70-х. Тогда вся страна была пропитана коммунистическим атеизмом и свойственна вера в жизнь после смерти для простого советского школьника являлась смешным абсурдом. За подобные вопросы о жизни сверстники Володю прозвали философом. А для себя я твердо решил, если жизнь так коротка, то с нее нужно брать все и как можно больше. Если что-то делать, ты должен быть лучшим. Я должен во всем иметь превосходство. Самым большим увлечением была музыка. Днями и ночами я фанатично сидел с гитарой в руках, постепенно совершенствуя свое умение играть. Уже с 1975 года я начал играть на танцплощадках от различных клубов. Это было время хард-рока. Почти вся молодежь дурела от такой музыки, и когда ты ее играл для них, то тебя начинали превозносить. Тебя знают, девчонки по тебе сохнут, а ты понимаешь, что через музыку ты выделяешься на фоне остальных. Именно тогда я ошибочно понял, что музыкой смогу добиться славы. На тот момент для меня это решение было вполне убедительным ответом на вопрос о смысле жизни. Примерно в 1979 году я начал петь и играть в ресторанах, и так продолжалось, пока в 1986 году я занял довольно высокое положение, работая руководителем вокально-инструментальных кружков при Дворце культуры. Так подошел звездный пик в моей музыкальной карьере. Это было в рамках Москвы 1987 года. Я стал лауреатом второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвященного 70-летию Великой Октябрьской революции. Для музыканта стать лауреатом такого конкурса было большим достижением. Войти в десятку лучших исполнителей среди огромного множества съехавшихся со всего СССР. В этом звездном для меня году я создал кооператив, который предоставлял населению музыкальные услуги. На базе этого кооператива организовалась хорошая музыкальная группа, в будущем члены которой станут членами преступной группировки, которую, опять же, организовал я. Но преступление впереди. А до 1990 года наша музыкальная группа добилась немалых успехов. Было время, когда на фестивалях я со своей группой наравне выступал с такими известными группами, как «Черный кофе», «Ария», «Ситуация» и другие. Через мой кооператив выступали знаменитые артисты кино, такие как Дима Хартьян или Алексей Жиганов. Но постепенно я приходил к неприятным для себя выводам. Вся эта слава так и не дала мне ожидаемого результата получить утешающий ответ на вопрос: «В чем смысл жизни?» Постепенно я все чаще и чаще начал возвращаться к тем размышлениям, которые не давали мне покоя в юности. Если слава не является ответом, то в чем же тогда ответ? Семейная жизнь не радовала тоже. Не один раз я пытался найти в семье счастье, но, увы, 5 раз. 5 попыток, и ни одна не была удачной. С последней женой, от которой имел сына, прожил 5 лет, но так и не расписанный, так как в паспорте уже не было места для печати. Так и отпала для меня лично очередная версия о смысле жизни в создании семейного очага. Семья и музыка оказались для меня несовместимы. Все это мое предприятие, как и группа, постепенно становилось более и более известным. И кто знает, чего мы могли бы добиться, если бы с нами не произошло нечто очень страшное. Незадолго до этого переломного события я взял ссуду в банке. 65 тысяч рублей для покупки музыкальной аппаратуры. Это была очень большая сумма денег на то время, если сравнить со стоимостью автомобиля «Волга» 15 тысяч. С такой аппаратурой наши исполнения дошли до очень высокого профессионального уровня, но произошло то, что никто из нас предположить не мог. Вскоре после покупки эту дорогостоящую аппаратуру у нас украли. В том же 1990 году мы решили собрать себе новые музыкальные инструменты тем же путем, что и потеряли. Так и покатились мы, кража за кражей. С легкостью проникали во множество клубов, выносили дорогостоящую аппаратуру. Сбывал я ее за очень большие деньги в Минске, и, постепенно почувствовав в руках много легко добытых денег, желание заново создать музыкальную группу у моих теперь уже подельников угасло. Роскошная жизнь, женщины, самые дорогие рестораны, гостиницы, в которых останавливались только очень богатые люди, новые знакомые из того же звездного музыкального мира, из людей, которых многие сделали своими кумирами и могли видеть только на плакатах или на сцене во время концертов. Так в круг моих знакомых вошел знаменитый певец и композитор Михаил Муромов. В моих размышлениях над смыслом жизни появилась новая версия ответа. Смысл в деньгах. Деньги делают ее очень красивой. Но опять-таки это мнение снова оказалось ошибочным. Потому что спустя немного времени я опять почувствовал неудовлетворение, неопределенность перед будущим и снова те же вопросы. «Мне нужно больше и больше денег», — решил я для себя. Я помню, когда после очередной продажи передо мной, как в кино, лежал дипломат, полный пачек денег. Тогда я сказал своему другу слова, которые четко помню и сейчас. «Смотри, у нас полный дипломат денег, есть все, чего душа пожелает, а радости нет». Как все это надоело! Денег было много, но чем больше их было, тем больше их стало не хватать. Постепенно во всех известных нам местах аппаратура кончилась. Мы перешли на сейфы в сельсоветах. Так однажды в одном подфартило взять 38 тысяч, но спустя время в другом взяли оружие. Именно это оружие дало работникам милиции толчок, чтобы по-настоящему взяться за наши поиски. Вот так, в поисках красивой жизни, ответов, в чем ее смысл, я оказался в местах лишения свободы, играя на гитаре уже немногочисленной массе людей, которые делают из тебя кумира, а самым простым заключенным, многие из которых плевать хотели, что в прошлом ты был лауреат такого крупного конкурса, вращался среди знаменитых людей и сам имел шанс войти в их число. Впереди передо мной 7 лет срока. Срока, который нужно было прожить день в день, час в час. И это твоя реальность, в которой ты живешь. Там, в заключении, я впервые встретил верующих, заинтересовался религией, прочитал Новый Завет. Иногда заходил в молитвенную комнату, но только с одной целью – задавать им глупые, спорные, тупиковые вопросы. Уже тогда я определил для себя новый смысл жизни – это религия. Но я не пошел за Иисусом Христом, а наоборот, двинулся в обратную сторону, увлекшись экстрасенсорикой и оккультными науками. Прочитал Блаватскую, Рериха, Лазарева. Я думал, что, получив такие силы экстрасенса, я буду иметь успех в жизни, власть над реальностью и над людьми. Но только сейчас, вспоминая прошлое, я понимаю, что тогда в буквальном смысле Бог через различные обстоятельства не допустил, чтобы теория, которую я узнал об оккультных науках, не перешла у меня в практику. Прошло почти 5 лет. Меня досрочно освободили. Долгожданная свобода. Наверное, как и многие, я начал наверстывать потерянное за эти годы. Снова легкие деньги, и снова через 1,5 года новый срок. Вот тебе жизнь, которую еще в юности решил прожить как можно красивее, удалась. Впереди новый 5-летний срок, от которого не спрячешься, не проснешься, как после страшного сна, а просто вычеркиваешь эти годы. Но самое страшное, что такая жизнь – это твоя жизнь. Если раньше я задавался вопросом, в чем смысл, то теперь я задаю вопрос, а есть ли вообще в жизни смысл? На 2-м сроке я заболел туберкулезом. Так попал в больницу. Туда со свободы приезжали верующие, которых я знал еще по 1-му сроку. Теперь у них свои семьи, дети, работа. Но самое главное то, что глубоко тронуло меня – это радость, какую я в них видел. Ту, которую мне недоставало в тот вечер, когда денег было очень много. Я считал себя очень эрудированным, никогда не курил, спиртное было противно, а о наркотиках и речи быть не могло. А тут, в прошлом, какой-то наркоман или убийца говорит мне ответ на вопросы, которые для меня были безответными всю жизнь. Со свободы родители стали писать, что стали свидетелями Иеговы. Начали снабжать меня специальной литературой и убеждать в правильности их вероисповедания. На зоне одновременно нас приглашали православные и баптисты. Передо мной стал выбор, к кому идти. Все утверждают, что только они правы, но кому верить? Единственная истина, которую я принимал, это был Новый Завет. Поэтому, читая его, я начал рассуждать логически. Можно много рассказывать о тех выводах, которые я делал об этих 3 вероисповеданиях. Но чтобы никто не подумал, что я веду пропаганду, я не буду свои сложившиеся мнения приводить в пример, кроме одного. Я понял, что самое чистое исполнение Евангелия – у евангельских христиан-баптистов. Это был мой вывод, и я не ошибся. А ваше мнение за вами. Долгое время я ходил в молитвенную комнату, пел много христианских псалмов, полностью считал себя верующим человеком. Все вроде хорошо, только кроме одного. Я никак не решался покаяться в собрании. Время шло. Подошел конец 2001 года. И вот 31 декабря с твердым решением, что в Новый год с грехами переходить нельзя, я наконец-то сделал этот важный шаг. Покаялся. Вот смысл жизни. Христос. Я хорошо помню то неизречимое счастье, которое испытал, когда дал на свои вопросы этот ответ. Если бы мне кто-то раньше сказал эти слова, то я высмеял бы этого человека. Но сейчас, через свое свидетельство, я говорю их вам. Не знаю, может, и вы ухмыляетесь по этому поводу. С одной из палат 8-го отряда исходит красивое звучание гитары. Слышатся голоса. Три человека поют христианский псалом. Там за дверью в эту палату лежат тяжело больные, неспособные уже самостоятельно двигаться, перед которыми врачи опустили руки в бессилии чем-либо им помочь. Каждый из лежащих там понимает, что обречен. Кто знает, что чувствуют эти люди, когда на их глазах выносят умершего, лежавшего рядом с ними, с которыми они только вчера разговаривали. В чем смысл жизни для этих людей, когда смерть уже пришла? Кто из них в прошлом мог наперед знать, что, к примеру, через год он будет лежать в этой страшной палате, откуда живыми уже не выходят? Обращаясь к читающим, я хочу спросить, кто из вас может с уверенностью сказать за себя, что ждет нас, к примеру, завтра? Согласитесь, что мы предполагаем, рассчитываем, надеемся, но в будущем до конца быть уверенными не можем. После пропетого псалма кто-то из верующих начал читать из Нового Завета слова. Слова, которые дают надежду даже таким умирающим людям, ведь у них есть прекрасное будущее. Это новая жизнь, которую им может и хочет дать Бог, если они покаются перед Ним. Между братьями, пришедшими в эту палату, и некоторыми больными завязался разговор. Опять-таки, некоторыми. Кто-то просто игнорирует это общение, демонстрируя равнодушие к Богу. Но, к счастью для братьев, есть те, для которых вопросы о Боге, о Евангелии стали интересны. Тем более, повод для этого общения есть. Ведь на календаре 7 января – день, когда верующие празднуют христианский праздник Рождество.